Глава 24. Предзнаменование. Через два дня Альфред с сыном уехали. И с этого времени Ева, для которой игры и прогулки в обществе двоюродного брата были непосильны, начала быстро слабеть. До сих пор Сен-Клер избегал советоваться с врачами, боясь услышать от них страшную истину. Но последние дни Ева чувствовала себя так плохо, что не выходила из комнаты, и он, наконец, решился вызвать к ней врача. Мари Сен-Клер, поглощенная своими новыми воображаемыми недугами, не замечала состояния дочери. Она твердо верила, что ее муки несравнимы ни с чем, и возмущалась, когда кто-нибудь из домашних осмеливался пожаловаться на недомогание. «Это все от лени, от распущенности», — утверждала Мари. «Побыли бы на ее месте, тогда узнали бы, что такое настоящие страдания». Мисс Офелия не раз пыталась пробудить в ней материнскую тревогу, но безуспешно. «Девочка совершенно здорова», — возражала Мари. «Она резвится, играет, как ни в чем не бывало. Но у нее не проходит кашель». «Кашель? А что вы мне рассказываете? Я всю жизнь кашляю. Когда я была в возрасте Евы, у меня подозревали чахотку. Няня проводила все ночи у моей постели. А вы говорите, у Евы кашель. Пустяки. Она слабеет с каждым днем. У нее одышка. О, бог мой! Я живу с одышкой годы. Это нервы и больше ничего. А испарина по ночам? У меня тоже испарина. Вот уже лет 10. Ночные сорочки хоть выжимай. Просто не приходится развешивать для просушки. Разве Ева потеет так, как я?» Мисс Офелия решила на время замолчать. Но теперь, когда болезнь Евы была несомненна, и в доме появился врач, Мари вдруг круто изменила свою тактику. Так она и знала, так она и предчувствовала, что ей суждено стать самой несчастной матерью на свете. Единственная, горячо любимая дочь сходит в могилу у нее на глазах, а она сама еле жива. И Мари заставляла няню проводить около себя все ночи напролет, а днем капризничала больше, чем когда-либо, словно черпая силы в своем новом несчастье. «Мари, дорогая, перестаньте!» — успокаивал ее Сен-Клер. «Не надо отчаиваться! Где вам понять, материнское сердце, Агюстен? Вы и раньше мне не сочувствовали, а теперь и подавно. Но зачем приходить в отчаяние, как будто надежды уже нет? Я не могу относиться к этому с таким безразличием, как вы, Сен-Клер. Если вас не беспокоит здоровье единственной дочери, то обо мне этого никак нельзя сказать. После всего, что я вынесла еще один удар, да я этого не переживу». «Ева всегда была хрупкого здоровья», — говорил Сен-Клер. «Кроме того, быстрый рост истощает детей. Ее теперешнее состояние я приписываю летней жаре и приезду Энрико, с которым она столько играла и бегала. Доктор уверяет, что надежда на выздоровление есть». «Ну что ж, если вы предпочитаете видеть все в розовом свете, воля ваша. Есть же такие счастливцы, которым Бог дал черствое сердце. А моя чувствительность несет не одни страдания. Как бы я хотела обладать вашим спокойствием!» И все домочадцы желали ей того же, ибо Мари использовала свое новое несчастье как предлог, чтобы изводить окружающих. Все, что говорилось, все, что делалось или не делалось в доме, служило ей лишним доказательством того, что она окружена черствыми, бессердечными людьми, равнодушными к материнскому горю. Ева не раз слышала ее причитания и выплакала все глаза, жалея бедную маму и чувствуя себя виновницы ее страданий. Прошло недели две, и в здоровье девочки наступило заметное улучшение. Одно из тех обманчивых затишей, которыми эта безжалостная болезнь так часто усыпляет любящие сердца, сжимающиеся болью за близкого человека. Шаги Евы снова послышались в саду и на веранде. Она снова смеялась, играла, и отец, вне себя от радости, говорил, что скоро девочка будет совсем здорова. Только мисс Офелия знала истинную цену этой короткой отсрочки. И еще одно сердце не хотело обманывать себя, сердце маленькой Евы. Чей спокойный внятный голос иной раз говорит душе, что дни ее на земле сочтены. Может быть, это глухой инстинкт угасающей природы человеческой или невольный трепет души, близкой к бессмертию? Как бы там ни было, в сердце Евы жила уверенность, что небеса близки, уверенность пророческая, безмятежная, как золотой вечерний свет, отрадная, как осенняя тишина. И детское сердце Евы не знало тревоги, печались лишь о родных, о близких. Ибо эта девочка, которую так лелеяли, девочка, которую ждала все самое хорошее в жизни, что может дать любовь и богатство, не страшилась смерти. Вместе со своим простодушием и уже немолодым другом она подолгу читала книгу, где ей был дорог образ того, кто любил малых сих. И в ее раздумьях над прочитанным он мало-помалу приблизился к ней издали веков, став живой, всеобъемлющей реальностью. Его любовь проникала ей в душу с неземной нежностью, и к нему она стремилась, к нему, в его обитель. Но щемящая боль переполняла сердце Евы к тем, кого ей предстояло покинуть, и больше всего к отцу, так как она, не отдавая себе в том отчета, чувствовала, что у отца нет никого дороже ее на всем свете. Она любила и мать, и со свойственным детям безграничной верой в непогрешимость мамы, только печалилась и терялась чувство ее эгоизм. Многое в материнском характере было непонятно Еве, но она старалась мириться с этим, утешая себя тем, что мама есть мама, и продолжала любить ее. А как Ева жалела преданных слуг, в жизни которых она была светлым лучом. Дети не склонны к обобщению. Но это не по летам вдумчивой девочки глубоко запало в сердце все то зло, которое порождает система рабства. Ей хотелось что-то сделать для негров, спасти их, всех, не только своих. И этот горячий порыв воли представлял собой такой печальный контраст с ее хрупким обликом. «Дядя Том», — сказала однажды Ева, подняв глаза от Библии, — «я понимаю, почему Христос хотел умереть за нас». «Понимаете, мисс Ева?» «Да, потому что я сама так чувствую». «А вот я вас что-то не пойму. Мне трудно объяснить это. Но когда я увидела тех несчастных на пароходе, и тебя, помнишь? Кто расстался с матерью, кто с мужем, матери оплакивали своих детей. Когда я узнала про бедную Прю и про многое другое, как все это ужасно! Тогда мне стало ясно, что я умру с радостью, лишь бы моя смерть искупила все эти несчастья. Ах, Том, если б можно было умереть за них!» — горячо проговорила девочка, касаясь его руки. Во взгляде Тома, устремленном на нее, было благоговение. И когда она убежала на голос отца, он долго утирал слезы, глядя ей вслед. «Не удержать нам здесь мисс Еву», — немного позже сказал Том няне. «На челе ее печать Господа». «Да-да», — воскликнула няня, воздев руки. «Я всегда это говорила, всегда. Не жалится она на белом свете, по глазам видно. Сколько раз я повторяла это мисс Мари. И сбудутся мои слова, все мы знаем, что уйдет от нас ягненочек мой бесценный». Ева поднялась на веранду, где сидел ее отец. Был вечер, и лучи заходящего солнца окружили сиянием эту детскую фигурку в белом платье, заиграли в золоте волос, в пылающих глазах, подчеркнули лихорадочный румянец. Сен-Клер позвал дочь, чтобы показать статуэтку, купленную ей в подарок. И сердце его мучительно сжалось, когда она поднялась по ступенькам. Бывает в мире красота, такая хрупкая, такая пронзительная, что мы не в силах любоваться ею. Сен-Клер привлек Еву к себе и забыл, зачем звал ее. — Ева, родная моя, тебе лучше, правда лучше? — Папа, — с неожиданной твердостью сказала Ева. Я давно хочу поговорить с тобой. Давай поговорим сейчас, пока мне не стало хуже. Сен-Клер, весь дрожа, усадил ее на колени. Она прижалась головой к его груди и сказала: «Зачем таить это про себя, папа? Я скоро покину вас. Покину и больше никогда не вернусь». И девочка всхлипнула. «Ева, милая, перестань!» — воскликнул Сен-Клер, стараясь сдержать дрожь в голосе. «Это просто нервы, вот ты и приуныла. Гони прочь мрачные мысли, смотри, что я тебе купил». «Нет, папа», — сказала Ева, мягко отстраняя его руку, — «не обманывай себя. Мне не стало лучше. Я знаю, что скоро уйду от вас. И если б не ты, папа, и не все мои друзья, я была бы очень счастлива. Мне хочется уйти отсюда, очень хочется». «Дитя мое, откуда у тебя эта грусть? Я сделал все для твоего счастья». «На небесах лучше, папа. Хотя ради моих друзей я согласилась бы жить. Ты подумай, как не грустить мне, когда вокруг столько горя? И все-таки, мне больно расставаться с тобой». «О чем ты говоришь? Что тебя так печалит?» «Многое, папа. Я говорю о наших несчастных невольниках. Они так любят меня, так ласковы со мной. Ах, папа! Если бы их можно было освободить. Дитя мое, разве им плохо живется у нас? А если с тобой что-нибудь случится, что будет тогда? Таких, как ты, мало. Дядя Альфред совсем другой, и мама тоже другая. А вспомни хозяев несчастной Прю. Какие люди бывают жестокие?» И плечи у Евы дрогнули. «Ева, ты слишком впечатлительна. Как я мог допустить, чтобы при тебе рассказывали все эти истории? Вот это меня и огорчает, папа. Ты хочешь, чтобы я жила счастливо, не зная горя, и даже никогда не слыхала ничего печального? Это нехорошо. Ведь у других людей вся жизнь сплошное горе, сплошные страдания. Я должна все знать. И вот я думаю, думаю. Папа, разве нельзя отпустить на волю всех рабов? Ты задала мне трудный вопрос, дорогая. Рабство — большое зло. В этом не может быть никакого сомнения. Так думают многие, в том числе и я. Мне очень хотелось бы, чтобы в нашей стране не осталось ни одного раба. Но как это сделать, я не знаю. Папа, ты такой благородный и добрый, и так хорошо умеешь говорить. Тебе удалось бы убедить других людей, и они отпустили бы своих рабов на волю. Когда я умру, папа, подумай обо мне и сделай это ради меня. Я и сама освободила бы наших невольников, если бы могла. «Когда ты умрешь?» «Ева, не надо так говорить!» С болью в сердце воскликнул Сен-Клер. «Ты единственное, что у меня есть на свете!» У бедной Прю тоже был ребенок, единственное ее сокровище. Она слышала, как он плачет, и ничего не могла поделать. «Папа, эти несчастные люди любят своих детей не меньше, чем ты любишь меня! Помоги им! Няня постоянно плачет о своих ребятишках. И Том стосковался по родным. А сколько других негров живет в разлуке с семьей? Как это ужасно, папа!» «Ну, хорошо, хорошо, дорогая», — ласково сказал Сен-Клер. «Я сделаю все, что ты захочешь, только не огорчайся и не говори о смерти. И обещай мне, папа, отпустить Тома на волю, когда я...» Она запнулась, потом неуверенно договорила. «Когда я уйду?» «Хорошо, моя дорогая, все будет сделано, все, о чем ты просишь». «Папа, милый», — сказала девочка, прижимаясь пылающим личиком к его лицу, «как бы мне хотелось, чтобы мы с тобой были вместе». «Где, дорогая?» — спросил Сен-Клер. «В Господней обители. Там такая тишина, такой покой. Там так хорошо». Ева говорила о небесах, словно о знакомом месте. «Разве тебе не хочется туда, папа?» Сен-Клер еще крепче прижал дочь к груди и ничего не ответил ей. «Ты придешь ко мне», — продолжала Ева с той спокойной уверенностью, которая неизвестно откуда бралась у нее в такие минуты. «Да, я приду туда следом за тобой. Я не забуду тебя. Вечерние тени становились все гуще и гуще, а Сен-Клер все сидел, прижимая к груди хрупкое тельце дочери. Глаз своей Евы он не видел, но голос ее, как голос духа, звучал у него в ушах, и перед ним, словно в судный день, предстало все его прошлое. Молитвы и гимны, что пела мать, юношеские порывы, стремление к добру. А между прошлым и настоящей минутой лежали годы, полные светских утех и скептицизма, и того, что именуется респектабельной жизнью. О многом, очень о многом, можно передумать за один миг. Сен-Клер чувствовал все это, но молчал. И когда совсем стемнело, он отнес Еву в спальню, уложил в постель и, выслав из комнаты слуг, сам убаюкал дочь.